Но вот та сила, которая смела республику, она была выкована лично Цезарем в гальских войнах. И вот Люций Валентий Пул — это прям вот живые олицетворения. Другое дело, что у галлов, опять же, была эта мания показать доблесть и пойти воевать голым. Диндеридон у меня там. То есть, это была очень страшная угроза. Иван Грозный, он же считал себя потомком Цезаря.
Молодец.
А значит, потомком Венеры.
Есть в тебе что-то венерическое.
Да? Но с другой стороны, солдаты боготворят Цезаря. Так что они вынуждены были, переодевшись рабами, убегать из Рима, чтобы их не убили.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Два повода есть, которые, да, по-моему, можно довольно удачно соединить вместе. Сделать им, как говорили греки, синойкию. Ну, это когда разные деревни соединялись вместе в город, это называлось процесс синойкия. Во-первых, поступали вопросы неоднократно по поводу нашего любимого сериала «Рим». Давненько мы к нему не возвращались. Были там два персонажа, как ты помнишь, Луций Вареник и Тит Пулло.
И Тит Дутемпулло.
Дутемпулло. Точно. Вот говорят, что да, понятно, вот есть, во-первых, сам сериал, во-вторых, вы по нему довольно плотный разбор делали, но вот персонажи, кто это, вот какие они могли быть по-настоящему? Вот расскажите, какие настоящие были Луций Вареник и Титус Дутемпулло? А, вообще-то идея хорошая, но я, как обычно, я же стремительный, я не мог очень долго собраться и рассказать. Хотя, повторюсь, идея очень интересная, сытная и правильная со всех сторон.
Годы шли.
Да, годы шли. А тут раз — и подкатила хорошая поводина в виде новой игрушки Expeditions Rome. И уже обратились со всех сторон, и говорят, а вот Expeditions Rome. Я говорю, ну, Expeditions Rome. Expeditions, я помню, были не только про Rome, а про разные другие участки времени. Но вот теперь про Рим конкретно. Я подумал, что повод хороший, потому что игрушка, по-моему, вышла неплохая. У нее такая механика, в общем, как у Jagged Alliance, примерно, похоже, на римской почве. И отличные отзывы в Стиме. Все прям что-то хвалят, хвалят, хвалят. Пошаговая тактика. Начинается там все с того, что есть молодой человек, я бы сказал, даже пацаненок такого вот возраста нежного, у которого папа патриций, партиец. Патриций. И его друзья тоже партийцы, как это было в Риме довольно часто, сговорились и его извели, то есть лишь грохнули. Ну и мама-то парнишку жалеет, нужно его куда-то девать, и, естественно, нужно его из города сплавить. Куда?
Пока и его.
Конечно. Только в войска. Только в войсках можно спрятаться, потому что там сразу и к делу будешь приставлен, от дома далеко, и боевые товарищи, если что, прикроют. Ну и вот партиец, юный партиец, попадает писарем в штаб, ну и там начинаются его приключения, потому что не усидел на месте, отряжают его в качестве разведчика с пятью товарищами, он начинает сначала проводить вот такие вот маленькие мероприятия, потом постепенно дорастает до центуриона, потом уже даже делегата, в конце концов ему дают мандат на собирание собственного легиона, и можно вернуться в Рим и разобраться с негодяями. Я сразу спросил, у него фамилия не Сулов случайно? Потому что я что-то не помню, чтобы в Риме кто-то возвращался собственным легионом в Рим с целью разобраться с негодяями.
Такой борзый.
Даже у Гая Юлия Цезаря борзоты было, в общем, меньше. Так, чтобы устроить сражение у ворот Рима, потом ворваться в сам Рим и там с кем-то разбираться. Такое только товарищ Сулов делал.
Дома можно было красить кровью.
Да, но я и подумал, что, смотрите, вот путь простого партийца от маленького до большого какой, а с другой стороны, вот путь простого человека, какая у него могла быть карьера, и что Варен, что Пулло – это яркий пример. И почему? Да просто потому, что из этого многодесяткомиллионного безмолвствующего римского большинства мы очень мало знаем простых людей по именам. Просто очень мало. А вот и Пулла, и Варена мы знаем из записок о Гальской войне Гая Юлия Цезаря и из записок о Гражданской войне того же автора. Там Пулла упомянут в сражении при Дирахии.
И туда пролез. Я вот только одну узнал, да, что про Гальскую войну.
Ну, я полез перечитывать пока готовился, полез перечитывать любимые книжки. И, читая «Гражданскую войну», смотрю, сражение при Дирахе, написано, и там храбрее всех оборонялся Т. Пулло. Может, полная тезка?
Может, да.
Но как-то сомнительно. Наверное, все-таки это он же.
Будем считать.
Да. Да, причем, что характерно, воевал против Цезаря за оптиматов. Ну, там же вообще, в принципе, все непросто было.
Ну, как жизнь-то повернулась, да.
Потому что у него самый любимый его, ну, наверное, не самый, один из самых любимых его легатов Галльской войны, Тит Лабиен, он же тоже оказался в итоге в лагере оптиматов, воевал против Цезаря во время Гражданской войны. И немало нагадил.
Такой хороший человек.
Бывшему командиру. Но при этом Цезарь же он всегда о Тите Лабиене отзывается с крайним пиететом. Неважно, он за него воюет, против него воюет. Он говорит, что вот это вот замечательный человек, просто Тит Лабиен.
Может, как-то Цезарь глыбже смотрел. Хотя в итоге досмотрелся, конечно.
Досмотрелся. Ну, сочинение Цезаря прекрасно двумя вещами. Во-первых, кто читал, знает. Кто не читал, обязательно прочитайте и узнаете, потому что записки о Гальской войне, да и о Гражданской войне вообще обязан любой образованный человек прочитать. Во-первых, это интересно. Во-вторых, Цезарь, как-то очень интересно, говорит о себе только в третьем лице. Он сказал, он пошел, Цезарь приказал, Цезарь повернул. Он никогда не говорит «я».
Не как в известных мемуарах.
Да.
Только в недрах моей организации, под моим чутким руководством.
Все недостатки исчезли, а достоинства увеличились, и даже появились некоторые новые.
Резко возросли. Да.
Это, во-первых, замечательная черта. Во-вторых, это все сделано, судя по всему, на основании его реляции в Сенат, а не просто так. То есть, это, конечно, в очень большой степени нарратив, то есть, фантазии человека, как он видит окружающее. Но это нарратив, который был направлен в Сенат, то есть там любую лабуду писать было невозможно. Потому что в Сенате сидели а, не дураки, б, способные многое проверить из того, что ты говоришь, и более того, не только способные, но еще и регулярно проверяющие.
Не ты один писал.
Да, 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 да. Писали-то все. Потому что грамотных-то много было.
Говорят, на совете в Филях было 28 человек, а царю поступило 32 доноса. Врут?
Я не знаю, но я уверен, что один написал 4.
Не сомневаюсь.
Другой 5. Почему так мало? Должно быть минимум 56, учитывая, что 28 человек было. Каждый по 2, и уже хорошо. Да. Так вот, полную чушь Цезарь писать не мог. Никак. Это просто исходя из источников, которые были у него в руках для написания книжки, это очень сложно сделать. Ну, конечно, чего врал, причем беззастенчиво соврал, это про численность врагов.
Угу.
Кто ну, их там считал? Да. Суворов. Это вот наш любимый полководец, который к нам по времени гораздо ближе, чем Цезарь, он тоже про турков все что угодно писал. 60 тысяч минимум. Минимум.
Несметные орды.
Ну, то есть, маленький отряд, 60 тысяч, нас 3 тысячи, но мы их довольно быстро разгромили. Большое войско 100 тысяч. Кто их считать-то будет, этих бусурман? Пиши 100. Поэтому, конечно, когда прочитаешь целиком записки о Галльской войне, «Correspondrum de Bello Gallica», так это называется, и посчитаешь, сколько Цезарь вот буквально из главы в главу убил галлов, потом сложишь их всех, что-то около 2 миллионов получается.
Суров был. Ага, Юлий.
То есть, я думаю, если взять вообще всех галлов, которые жили одновременно во всех частях Галлии, то, наверное, 2/3 он убил только за время своей гальской кампании, если, опять же, доверять его выкладкам. Это во-первых. Во-вторых, он как человек военный очень тщательно перечисляет собственные подразделения.
Угу.
Где, какое, когда и называет численность. Но он, опять же, как человек военный, не пытается пояснить, что он имеет в виду. Потому что военным всем понятно. Он говорит 6 тысяч человек, например.
Угу.
И ты убежден, что это вот прям 6 тысяч. Вот 6. Угу. Такой кусочек. Но это 6 счетных, не 6 счетных тысяч, это 6 тактических тысяч. То есть, вот легион полной комплектации 4,5 плюс 500 конницы, плюс какое-то количество вспомогательных, ну, там где-то около 5-5,5 тысяч человек. Вот говорит, 10 легионов, 55 тысяч человек. Пипец, вообще, это же караул. Очень много, даже для Рима. Угу. Чтобы только на одно направление, там, почти 60 тысяч человек выпихнули, ну как, угу. Как просто кормить-то всех? Да есть где? Это же не дома. Это где-то. Как ими управлять? Но, да, мы понимаем, что их очень много, потому что 10 легионов – это дофига. Но нет, это не 60 тысяч человек. Потому что ни один легион не был, ну там, за редким исключением, не был полностью комплектным. Угу. Потому что, как и сейчас, вот посмотрите, что у нас в любой дивизии происходит, вот она вроде как по штату развернута, должно быть там, например, 16 тысяч человек, а там 9. А потом раз, например, срочники ушли со службы, а новых еще из учебки не выпустили, и вот у тебя раз, 5 тысяч человек, хотя вроде по штату 16. И какому-то военному, который занимается этим профессионально, вообще не нужно пояснять, что да, дивизии некомплектные, что у меня у самого некомплектные. Поэтому Цезарь никогда нигде не пишет, что в этом легионе было 4500 человек, после похода осталось 4250. Угу. Этого никогда не пишет, потому что нафиг это не надо вообще. И так все понимают.
Интересно.
А у нас может сложиться всякое превратное впечатление. Поэтому нет, нужно все-таки это дело некоторым образом интерпретировать. Так вот, там появляются Тит Пула и Люций Варен во время кампании, если я не ошибаюсь, 54 года, когда было восстание эбуронов, когда осадили, ну, во-первых, когда эбуроны очень ловко придумали парировать инициативу Цезаря, потому что где-то вот к 54 году Цезарь контролировал гальские племена при помощи блокпостов, то есть около них были расставлены лагеря зимние. Которые, ну, то есть долговременные, хорошие крепости, внутри где легион, где две когорты, в зависимости от важности данной точки, которые контролировали сбор налогов и поступление продовольствия, ну, а также прислеживали за всеми этими негодяями гальскими, которые вокруг роились. И вот вождь, ну, давайте его, Рикс, как это перевести правильно? Ну, царь его обычно переводит, но он же никакой не царь, правда? Это вождь, скорее всего. Астерикс. Амбиорикс или Амбиориг. Он придумал офигенную стратегию. Он, значит, поднял своих на восстание, окружил один из лагерей, где стояло аж полтора легиона, большой лагерь, серьезный. И принялся говорить, что восстала вообще вся Галлия, вы забудьте, не придет к вам никакое ни подкрепление, ни продовольствие, вам всем конец. И командующий через некоторое время поверил и договорился с Амбиориксом, что их просто, ну, как они галлы предлагали, вы просто уходите. Угу. Ну, вы, ваше дело потеряно, воевать мы с вами не хотим, просто берите и уходите.
Опасно.
Вот, ну, они взяли и ушли. И когда они растянулись на дороге, на них галлы набросились и принялись их яростно мочить. Там очень много перебили, часть успела запереться в лагере, их начали штурмовать. Собственно говоря, там до 7 тысяч человек погибло.
Однако.
То есть, почти полтора легиона полностью были уничтожены.
Однако.
Цезарь запомнил. Цезарем это запомнил.
Эту гадскую выходку.
Да-да-да. И вот следующий был Квинт Цицерон, брат Марка Тулия Цицерона, небезызвестного римского оратора, ритора и философа. Старший брат, если не ошибаюсь, был Квинт Цицерон. Да. Так вот, он, как говорят, здоровье был невеликого, но проявлял чудеса усердия на военной службе. Угу. То есть ему аж солдаты говорили, что ты, дорогой товарищ командир, поберег бы себя, ты же все-таки некоторым образом легат. Мы-то ладно, мы тут голову подставлять по службе обязаны, а ты зачем? Сейчас тебя грохнут.
Или отдай сейчас лопату.
Да, или ты сейчас сляжешь, а кто нами командовать будет? Отдай лопату. Иди отдыхать. Вот. Осадили Квинта Цицерона. И Цезарь пошел на его деблокировать. Угу. И как раз там есть момент, что в 11-м, правда, а не 13-м, как в кино. В 11-м легионе были два центуриона, то есть уже офицеры.
Оба центуриона. Да,
да, оба центуриона, которые сильно соперничали друг с другом за то, чтобы их сделали, посвятили в следующий ранг, то есть в примипилы. Ага, это, ага, считай, сразу на штаба.
Да.
очень большая должность. То есть ты там подполковник, начтаба и совсем другие условия службы, жалования и все такое.
Оклад, выслуга лет
идет. Все вообще замечательно. Пенсия.
Командировочные за вредность.
Опять же, наворовать можно. Отчаянно совершенно. И вот один из них, Луций Варен, отставить Титпула, подначивая Варена, говорил, что вот посмотрите, вот там вдоль лагеря эти галлы, что на них смотреть, давай, наконец, сегодня выясним, кто заслуживает первое повышение, проверить нашу доблесть, и бросился с копьем на этих самых галлов. Как копьем? Естественно, это пилум. Он пилум-то метнул.
И остался без копья.
Какого-то галла проткнул насквозь, который был поближе. Ну, они в него бросились, и он не успел вытащить меч.
Резкие галлы.
Вот. Я вообще с трудом себе представляю, как можно было остаться в живых после этакого выступления. Но нет, ловкий центурион, ветеран горячих точек, отбивался щитом некоторое время одним, потому что щит, кто не понимает, это тоже оружие. Это не только защитное, но и некоторым образом наступательное вооружение. Там ребром щита, умбоном можно очень сильно стукнуть. Местами даже опаснее, чем мечом, просто потому что щит гораздо тяжелее. И в умелых руках, в общем, это такая балалайка хорошая. Если вы, конечно, понимаете, о чем я.
Да.
На это посмотрел Люций Варен и прямо как в кино бросился его спасать. Видя, что у товарища какая-то беда. Вместо того, чтобы с интересом посмотреть, как его распотрошат, и у него таким образом конкурент пропадет. Нет, он бросился его спасать.
Не ждал, пока он закричит 13.
Сортин! Тут, правда, Элемент должен был кричать. Бросился его спасать, убил Гала, который собирался рубануть по Титпула, но сам споткнулся и упал. И вот тут Титпула уже успел выхватить меч, воспользовавшись передышкой, и отбил Люция Варена уже от галлов. И они вместе отступили в крепость. Так что никто из легиона не мог бы сказать, кто смотрел за всем этим, приветствуя их громкими криками. То есть больше никто не полез спасать, заметьте. Только приветствовали громкими криками.
Толково.
Никто не мог бы сказать, кто из них выступил доблестнее. Это вот Цезарь так описал их. И, видимо, это так в самом деле всем так-то было необычно, и всем понравилось, что даже он их по именам упомнил.
Отчаянные.
Да.
Деспирады.
Да. Правда, так и не сказал, кого все-таки сделали премией пилом. Я аж занервничал, запереживал. Кто, так сказать, звание-то получил? Оба-то не могли. По крайней мере, в одном легионе. Там же, кто не понимает, это вот то, что он постоянно в 13-м в фильме, они ходят постоянно в 13-м, а все время кричат 13-й легион, это такая прямо ух-ух-ух, славная военная семья, их могли легко переместить в другой легион. Запросто. Они могли начать службу в 13-м, закончить в 1-м каком-нибудь. То есть совершенно не обязательно, что ты все время будешь служить в одном полку. То есть такое тоже сколько угодно бывало, но это же просто настоящая армия.
Угу.
Вот тебе назначение пришло куда-нибудь в Африку, и тебя в Африку и переведут. Без каких-либо вопросов, сторонних замечаний. И вот ты уже служишь в каком-нибудь, там, не знаю, 8-м африканском.
Дан приказ ему в Африку.
В Африку, точно. Ну, однако, это вот туда, да, и битва при Дирахе. Конечно, битва при Дирахе – это уже гражданские войны. Там, когда штурмовали лагерь помпеянцев, сделали дыру в стене, все туда полезли, и там сильнее всех сопротивлялся некий Титпула. Причем, когда говорят, он же не Пула, он же Пулион. Как его по-настоящему фамилия была, скорее всего, даже Цезарь не очень понимал. Или не очень понимали переписчики, которые переписывали потом Цезаря, потому что я видел название Титус Пулло, Титус Пулион, Титус Пульфион. То есть и Пулло тоже есть такое вот вполне себе. Это не то, что мы прикалываемся. Хотя, конечно, и прикалываемся тоже, потому что очень смешно для понимающих молдавский мат. Это один из вариантов написания фамилии, вполне законный. Ну, вот Люция Варена только не перепутаешь. Он Люкий Варенус. Люкиус Варенус. Потому что звука «ц» в римском, в латинском языке не было. Там это то, что «ц» – это строго «к». Поэтому Люкиус Варенус.
Как интересно все сохранилось.
Это выясняется очень точно при чтении римских стихов. Там, как говорят лингвисты, филологи, никаких сомнений нет, это именно «к», там иначе размер не выстраивается никак, все плохо. Вот это вот, когда «ц» нет, «к» – да.
Какой интересный подход.
Ну, и потом они же это дело... Ну, в смысле, алфавит свой они у этрусков подрезали. Этруски подрезали его из...
У русских?
Почти. Из эгейского алфавита. Эгейский алфавит из финикийского алфавита.
Угу.
Вот. Поэтому у них вообще это... Буква была Гайя, если не ошибаюсь. У них была А, потом вторая буква С шла у этрусков. Могу ошибаться, но тем не менее. Поэтому она никак С быть не могла. Это было именно что-то К, Г, что-нибудь такое вот.
Их уже расшифровали?
Нет.
Этрусков?
Нет.
Так
нет.
И нет?
Нет, нет, нет. Сейчас, по-моему, около 40 расшифровок этрусского языка, ни один из которых не совпадает с другим.
А, натравить искусственный интеллект.
А никак, у них все очень, очень маленькие надписи, почти все.
Короткие, да?
Да. То есть сейчас где-то около 400 этрусских слов точно идентифицированы, но строй языка не выявляется вообще никак. Есть же одна книжка полотняная, этрусская, в которой была заботана египетская мумия, которую один венгерский офицер еще в начале века купил. Потом это все в музей поместили, ну, думали, что это просто мумия, и все хорошо. А это же приятно, кстати, дома мумия своя. Свой мумий египетский. Ее распаковали, оказалось, эта книга по-этрусски целиком написана.
Я помню, где-то читал, что их надо было заворачивать в книгу мертвых. Но потом забыли.
Стали заворачивать.
Просто заворачивать.
Записки о Гальской войне.
Бухгалтерские отчеты, Илиаду, и вот, пожалуйста, этрусский, да.
Да. Есть билингва одна. То есть, как вот как какой-нибудь розетский камень, казалось бы, вот нам сейчас она все даст. Там есть с одной стороны этрусская надпись, с другой стороны финикийская. А финикийская читается очень хорошо.
Угу.
Но, к сожалению, это не розетские камни, они не совпадают.
Да,
ни по длине. То есть, там что-то не то написано на этрусском.
Разное, да?
Да. Разного размера, очень обидно. Поэтому этрусский язык пока никак не расшифрован. Так вот, Луккиус Варенус и Титус Пулеон. А кто же они были такие, если посмотреть просто на обычного паренька первого века до нашей эры? Собственно, простой игрушка.
А когда герой вырастает в звании, в социальном положении, он как, уже только руководит? Или может принимать участие в чём-то?
Нет, может принимать, и постоянно главный герой норовит устроить куда-нибудь дерзкую вылазку во главе небольшого отряда, куда-нибудь в тыл на разведку или с целью диверсии, потому что тебе дают до 5 сопартийцев, с которыми ты должен грамотно взаимодействовать. Потому что это как маленькая ячейка целого легиона, вот того самого перелома, когда еще нет нового легиона, но уже есть старый легион, когда есть несколько родов пехоты в составе одного подразделения, от триариев и принципсов там, до гастатов и велитов, то есть для людей, которые там с длинными копьями или кидают дротики, стреляют из прощей и прочее. А потом весь легион превратился в однообразную тяжелую пехоту. Но сначала было немножко не так. Это как раз еще вот на границе старого легиона. Вот. Рядом с тобой есть сопартийцы, которые представляют основные рода войск. Ты можешь выбрать одного, один из них примерить на себя.
Угу.
Ну, а так как каждый имеет специализацию, каждого беречь надо очень сильно во время дерзких партизанских действий.
Ну, это прекрасно. Отвлечься,
да,
от штабной работы, от
бумаг, да,
работы с,
конечно,
картами,
конечно,
взять в руки нож, пойти кого-нибудь зарезать лично. Прекрасно. А как происходит управление легионом в игрушечке? Как отображено и как это вообще?
Слава Господу, не совсем, как в Варкрафте. Помнишь, там можно было всех в рамочку выделить?
То есть, Зерграша не будет?
Бросить в огонь. Не, не совсем. Зерграш – это плохая тактика. Там все бои разделены на 4 стадии. То есть, ты в начале каждой стадии можешь выбрать, во-первых, назначить командиров тактических на местах, которым ты раздаешь задачи, и выбрать форму действия. Например, там начинается все, ты строишь легион, можно сделать там, например, слабый центр, сильные фланги, или там усиленный один фланг, косая атака по Эпаминонду, чисто. Потом метнуть пилумы, отступить. В общем, какие-то можно в 4 этапа отдавать команды, контролирующие все сражение. Как там дальше пойдет, уже как пойдет, соответственно. Сражение заканчивается, ну, если удалось, конечно, победить, заканчивается или всеобщим избиением, или, кстати говоря, пленных можно взять себе на службу.
Mm-hmm.
Если мы имеем в виду сражение, особенно римлян с римлянами в гражданские войны, это постоянно происходило, а что им пропадать? Негодяев командирских извели всех, А простые солдаты ни в чем не виноваты, их наоборот можно с удовольствием принимать на службу. Или вообще в конце устроить общую пьянку ритуальную. По факту совершившихся событий.
Единение.
Да, отлично. Легион, опять же, представлен старого еще образца. 4500 человек плюс 300 всадников, итого 4800. То есть, там как раз же, когда они выступали в три манипулярные линии, угу. Когда шли гастаты, принципсы, триарии, самые большие манипулы были в первых двух манипулярных шеренгах, самые маленькие, у ветеранские, триарские сзади были, вот то, что дошло до триариев, когда, и 300 человек всадников при каждом легионе. То есть, получается сколько? 4800, да, и не ошибся. Но на марше могут быть небоевые потери, могут какие-нибудь галлы атаковать партизанским способом, тоже кого-нибудь потеряешь, словом. Большое чудо, если все 4800, как и в жизни, дойдут до поля боя. После сражения, перед сражением, есть возможность уйти в собственный лагерь, в каструм. В каструме есть масса опций от постройки склада продовольствия, кузницы, ну, баня, опять же, мы уже об этом говорили, баня – это важно. Кстати, во всех каструмах всегда есть баня, потому что иначе непонятно, как поддерживать личный состав в порядке.
Гигиена.
Конечно. Да. Римляне всегда – это памятник, бюст Цезаря, театр и баня, и везде СПКР, на каждом канализационном люке. Это очень специфическое время было, которое невозможно понять без двух составляющих, даже, наверное, трех составляющих. Первое – римской экономики, второе – римской, в первую очередь, внутренней политики, и третье – соседей галлов. Потому что я вот сколько сейчас уже, наверное, получается, минут 15 мы проговорили про Гальскую войну, хотя вообще собирались партии-то пул, в основном с Люцием Валеном, но без фактора галлов мы сознание римлянина не поймем никогда. Того времени, конечно же. До Цезаря и раннецезарианского времени. Потому что галлы – это был фактор присутствия постоянный, который влиял очень сильно даже на сознание рядового римлянина. Почему? Об этом в конце скажу. Пока про экономику и внутреннюю политику. Потому что в первую очередь, конечно, мы же находимся в первом веке нашей эры – это смерть республики. То есть, республика больше не вывозила. Мы в себе должны отчетливо представлять, что Рим когда-то начинался как полис. Это был нормальный, совершенно полис, как Афины, только больше и другой.
Угу.
Но, тем не менее, по факту это был полис. Причем полис, которым когда-то управляли цари, ну, то есть вожди, понятное дело. Причем, судя по всему, последние там то ли три, то ли четыре царя были – это русские. О чем римляне предпочли отчаянно забыть, нет,
не было такого.
Нет, такого не было, ни в коем случае. Но прорываются сведения даже через римских авторов, что все-таки этрусски были. Да и имена у них, типа Тарквиния, какие-то не вполне римские. Вот Тарквиний гордый, последний царь, он явно совершенно был этруск. И, судя по всему, римляне входили вообще в 12-е гладие в этрусское когда-то. Ну, сам Рим входил. Но 12-градие – это был союз полисов, это не было государства никогда вообще. И Рим тоже был вот, да, большой город, да, он потом сожрал всех этих этрусков, которые рядом были, потому что, опять же, они не могли никак объединиться. И постепенно сначала создал Латинскую федерацию, конфедерацию, а потом возглавил ее, а потом ее всю под себя подмял. И вот раз и оказалось, что это республика, которая была очень-очень хорошей формой управления для полиса, то есть города-государства.
Угу.
Для большого государства в условиях того времени почти не работает. Но работает, конечно, но очень плохо. То есть она очень плохо управляется. Непонятно, как учитывать интересы всех окружающих, потому что окружающие... Понятно, пока был Рим, оно все было поделено на трибы, а в трибах происходили выборы и поступали люди в Сенат в итоге, в оконцовке, или на магистратские должности или иные. Но пока это был Лаций, округ Рима, он большой, и даже более того, было четкое понимание, что на сельские трибы распространяют свою самую главную пропаганду, строго демократическую. Надо, но в гораздо меньшей степени, чем на сам Рим, потому что из сельской местности, может, люди еще и не приедут, а уж из Рима так они точно приедут на выборы. Поэтому задабривать, подкупать и прочее нужно было в первую очередь своих сограждан, которые именно в городе живут. А тут раз, и получается, что у вас Латинская Федерация, причем там еще сохранялась часть русских городов прямо, им даровали сначала права латинского гражданства, а потом уже и римского. А значит, они все будут поставлять своих людей в Сенат. Но Сенат учитывает в первую очередь интерес вот этого вот города центрального. А спрашивать тогда какой-нибудь там компании, ну, компания попозже присоединилась, это все, не знаю, каким-нибудь веем, например, какой интерес находиться в одном государстве с Римом, если интересы вея не учитываются. А они же людей в Сенат-то присылают тоже. Угу. Надо же как-то соответствовать. А дальше хуже, потому что права латинского гражданства получила Цизальпинская Галлия, населенная галлами.
Угу.
Римляне сразу, да, как, ну, а потом, это правда чуть позже, уже в 40-е, если не ошибаюсь, годы, по-моему, в 48-м, они уже получили, до нашей эры, они получили право полного римского гражданства. Это же за это Цезарь еще стебали. Что стихи про него мерзкие писали, что Галла ввел в Сенат и вместо брюк надел тот тогу с пурпурной каймой.
Угу.
Что было страшно смешно. Римляне были ужасные ксенофобы, когда нужно, они сразу вспоминали, что ты гал, а вообще никакой даже не латин. Я уже молчу, не римлянин, ты просто гал. Морда твоя гальская. То есть,
чурка понаехавшая.
А что такое Цизальпинская Галлия? Цизальпинская Галлия – это вот Милан, река По, то есть, Галлия до Альп со стороны Апеннинского сапога. И наступил кризис управления, а вслед за этим и экономический кризис, потому что это же все построено на рабстве. Рабов, в силу того, что римляне начали очень много побеждать, поступает все больше. То есть, это вроде как хорошо. То есть, рабов больше, значит, ну, здорово, потому что сейчас экономика-то попрет на бесплатном-то труде. С одной стороны, она, конечно, попёрла, но не у всех.
И не туда.
Строго туда, куда нужно, но далеко не у всех, потому что кто получал рабов в промышленных масштабах? Их получали богатые люди, богатые патриции, богатые плебеи из старых знатных родов. Собственно, начальники тех самых плебейских профсоюзов, с которыми потом всем приходилось считаться. Вот их потомки стали уже на уровне с патрициями, богатыми всадниками. Богатые всадники, ну, то есть, короче говоря, топ, как обычно, все деньги наверх, говно вниз. Соответственно, рабы, у кого там 1000, у кого 2000, потому что раб вообще-то было дорого, но когда после очередной удачной кампании в Рим поступали десятки тысяч рабов сразу,
расценки падали.
Тут же расценки падали, у кого есть деньги, покупали их не по одному, два, а сразу много. И вот появляются огромные латифундии, в которых там, неважно, какие-нибудь каменоломни, в которых пашут тысячи человек, которые работают на одну семью, у которого благосостояние сразу делают так. А если есть 1000 рабов, то гражданина нанимать на работу за деньги? Да вы с ума сошли.
Зачем?
Зачем? И к первому веку получается так, что все больше и больше, в первую очередь, римлян, то есть тех самых римлян, ради которых вообще все это придумали, потому что Сенатус Популюс Квадрома, СПКР, вот это вот Популюс, он в огромной массе, я сейчас боюсь назвать какие-то проценты, не готов просто доложить, но в очень большой массе перестает получать регулярного доступа к питанию, просто к питанию.
Неплохо.
Потому что у них денег нет, их никто не нанимает никуда, работы нет никакой, потому что везде работают рабы. И они выживают только за счет раздач денег, еды на праздниках.
Неплохо.
Ну, или пристроившись к своим клиентам. Прошу прощения, к своим патронам в качестве клиентов. Институт клиентеллы. То есть, он был раньше, он вообще древний, как я не знаю что, очень древний. Гораздо древнее самого Рима, институт клиентеллы. Но вот это вот делается залогом выживания. Понятно, что сразу у этих самых богатых людей появляется над бедными людьми власть, не как, конечно, не как над рабами, но огромная. Тебе сейчас просто, ладно, ты свободный, имеешь право свалить и свободно сдохнуть. Но я тебя просто кормить перестану, тебе слушаться не будешь.
Да.
Можешь спокойно быть свободным римским гражданином и через неделю помереть под забором. Имеешь полное право на это. Это очень хорошо для богатых людей, но это очень плохо для государства, потому что складывается чудовищная взрывоопасная масса, которая готова сковырнуть всех в любую секунду, а Рим – это же город-мутант, он исполинский. Говорят про миллион человек. Нет, конечно, в то время там миллион не жил.
Но а сколько?
Даже если там жило 500 тысяч.
Все равно.
Вы представляете, что это такое для античности, да и даже средних веков?
Да и сейчас.
Да и сейчас-то немало.
В Индию достаточно съездить, посмотреть, как с достижениями цивилизации там дело обстоит. Ужаснетесь.
Вот. И первая смута начинается при братьях Гракхах, конечно же. Вот братья Гай, Тиберий, Гракхи, которые были народными трибунами. И как раз вот началась та самая история, когда с вопросом апеллировали мимо сената сразу к народу.
Угу.
Потому что же народ – главный источник власти. Главный и единственный источник власти – это народ. И начались некие, как это считалось, не то что перегибы, а поступали стать, грахи стали поступать не по понятиям.
Угу.
Потому что по понятиям нельзя было занимать магистратуру дольше определенного, дольше одного раза. Вот ты год промагистратствовал, дальше будь добр.
До свидания, да.
Да. Потом можешь еще раз избраться когда-нибудь. Это никаких вопросов. А эти принялись занимать магистратуру подряд.
Угу.
То есть год, еще год, потому что все голосуют.
Да.
Чем были очень недовольны люди в сенате, ну, то есть при деньгах. И началась первая смута, потом был Гай Марий. С которым началась просто Первая гражданская война суланская, суланские проскрипции знаменитые, когда как раз дома можно было красить кровью. Мы не так давно об этом разговаривали, аж в три приема, хотели в один.
Да.
Я думал, один раз за полтора часа, а три раза по два вышло в итоге.
Отлично.
Да, неожиданно для меня. Так вот, простой человек, то есть, вот, например, Тит Пула или Люций Варен. Допустим, это люди из самого Рима. Если уж там, например, в кино сказали, поставили такую логическую задачу, что они римляне, именно, хотя нет, Пула не из Рима. Он с правами римского гражданства, он не из города. Он же там приезжает первый раз же,
угу.
В какой-то там серии, когда они ворвались за Рубикон. Он как раз сообщает, что сейчас всех трахнет, выпьет и все выкурит. Все, что есть, движется и горит вообще.
И поставив женщину в позу кошечка, да. И поливая себя искусственно. Да.
Умеет отдыхать.
Да, я сразу Дементия узнал. Да.
Ну, в любом случае, вот римлянин не из Рима, откуда-то там из провинции, из недалекой, и римлянин из Рима. Вот да, причем у Пулы несколько, скорее всего, несколько более выгодное положение по происхождению, потому что очень может быть, что у него земля есть.
Угу.
А значит, по крайней мере, ты можешь где-то работать и не сдохнешь.
Угу.
То есть, ладно, у тебя на рынок эта еда не поступит, но сам ты ее можешь сожрать. Это уже неплохо, как минимум. Да. Но при этом земля около самого Рима – это драгоценность. На нее просто наступление всех ростовщиков вокруг. То есть, норовят, то есть тебя за долги, например, выкинуть оттуда,
угу.
И землю забрать себе. То есть ты постоянно находишься под угрозой. Причем это был единственный способ посадить римского гражданина в тюрьму, это за неуплату долгов. Потому что посадить римского гражданина в тюрьму было почти невозможно. Штраф!
Угу.
Это вот самое главное, то есть вира,
угу.
На что мог напороться римлянин. Смертная казнь почти нереальна. То есть, я не говорю там распять. Почетно казнить сложно, потому что у каждого римского гражданина была апелляция к народному собранию. То есть тебя суд приговаривает к смерти, а ты апеллируешь к народному собранию.
А уж оно-то, видя своего, за тебя заступится, да?
Ну, может, заступится, конечно, может, конечно, и нет. Были исключения, когда казнили. Прямо особо отличившихся.
Угу.
Причем лишая их возможности апелляции, что было нарушением закона. Вот это было конкретно нарушением закона, потому что гракхи, например, поступали против понятий.
Угу.
Нигде не было написано, что нельзя два раза подряд избираться или три. То есть конституционного запрета не существовало.
Ну, то есть всем понятно, а вам нет.
Да. А что это вы не как все, что ли? Самые умные. А вот это вот нарушение. То есть, а каждый римлянин имеет право апеллировать. Но попасть в тюрьму с долги элементарно. Можно было. Поэтому еще неизвестно, кто горожанин Варен или сельский житель Пула находится в более выигрышном положении,
угу.
Учитывая Дамоклов меч, который над ним висит. И вот тут-то подоспевает Гай Марий. Точнее, подоспевает не он, а он подоспевает как высшее выражение и завершение процессов, которые теперь называются неким историографическим термином «реформы Гая Мария», когда в легионы разрешили набирать пролетариев. Вот если мы возьмем, опять же, логическую модель, что Люций Варен – это городской житель, он с огромной долей вероятности пролетарий. То есть, от слова «пролиус» – потомство. То есть, тот, у кого нет ничего, кроме своего потомства. Вот у него ничего нет, кроме потомства. Терять его просто нечего. А раньше в армию можно было набирать только те, кто владеет землей. Или иным недвижимым имуществом, которое обеспечивает доход, на который он сможет купить себе вооружение. Хоть какое-то. А как только республика стала больше, ну, одного города, да, армия нужна больше. И вот уже к временам Марии набирать стали всех подряд. Марий просто это институализировал в неком порядке. Угу. И вот тогда появились те самые знаменитые регулярные легионы, куда людей набирали по призыву, когда они проходили там, как положено, учебку, службу в части, демобилизацию с обязанностью воинского призыва по военному билету в нужное время, в нужном месте.
Угу.
Вот. И вот армия вдруг для очень многих стала волшебным социальным лифтом. Потому что, во-первых, в армии как минимум тебя будут гарантированно кормить. Что для многих было... Так это же уже хорошо, просто хорошо, потому что тебя хотя бы кормить будут. Во-вторых, там жалование, то есть вдруг тебе начинают давать живые деньги, причем в те времена еще в общем и целом не было чудовищных перебоев с выплатами, то есть выплачивали, а по демобилизации окончательной тебе обязаны давать землю, причем много, я сейчас точно не помню сколько. Но
много.
Участок, прямо скажем, хороший, ты сразу будешь такой хороший средний фермер. То есть, опа. То есть, ладно, не ты, а сыновей отправить в армию. Это же
прекрасно.
Прекрасно. По крайней мере, с шеи-то со своей,
да,
скинуть. Вот. А это время такое, когда вот Рим расширяется, время экспансии, время чудовищной экспансии, постоянные войны. Вот только что отгремели пунические войны. Вот войны с Серторием в Испании, их там как раз там то Помпей, то Цезарь их угоманивали. Это войны с киликийскими пиратами, то есть постоянная военная экспансия. И некоторые, то есть, вообще-то, конечно, старались римского легионера, вот он отслужил учебку, отучился в учебке, отслужил в части, скажем, года 3-4-5, ну, в зависимости от того, как надо, и нафиг тебя.
Угу.
То есть, демобилизовать, потому что если тебя держать весь срок службы, так тебе платить потом придется землю выдавать. А тебя сейчас раз мы спихнем, угу, и, по крайней мере, тебе можно будет потом землю дать, не сразу. При этом ты, находясь дома, сам себя кормишь, но ты военнообязанный. То есть, если надо, тебя снова призовут, а ты уже кто? Обученный и очень даже, возможно, с военным опытом. То есть, как раз серьезный человек. И опора порядка на районе, потому что он же не просто так демобилизуется, он зарплату демобилизует, у него деньги есть.
Угу.
И при этом он ничего не знает, кроме своего легиона. Он с 15 лет в легионе. Соответственно, отец командир, если скажет, резать тех. Будет.
Ну, а вы, грузчики, с этим как?
Компания длинная. От души, как мы любим. То есть, никаких полумер. Начинаем вообще в Малой Азии. Митридатовы войны.
Угу.
Там как раз там тебе все будут и Гаймари, и Сулла, там все будет прекрасно. Вот Митридатовы войны начинаются, а потом мы оказываемся в Малой Азии, в Египте, в Галлии, словом, масса мест, которые можно посетить, познакомиться с представителями древних культур, убить их. Древний Рим первого века до нашей эры без Юлия Цезаря невозможен, и молодого Юлия Цезаря нам дадут. Мы же помним, что когда он ездил учиться, его поймали киликийские пираты.
Да. Подонки.
Да-да. А он им цитировал собственные произведения, а также то, как он их будет страшно казнить после того, как из него заплатит выкуп. И вот, собственно...
Солидная, а не ту мерзость, которую они запросили.
Конечно, гораздо больше. И вот, когда мы будем в начале нашего пути, будет молодой Гай Юлий, с которым вместе нужно будет месить пиратов. Потом, правда, нам его не дают, он будет в качестве NPC до конца игры.
Прикольно.
Да, при этом каждое решение, которое предпринимает главный герой, может аукнуться, потому что Expeditions Rome – это еще немного ролевая игра. То есть от твоего выбора в отношении того или иного события или персонажа, или впоследствии кое-что может зависеть. Чтобы сгладить нездоровое впечатление. Например, баню можно построить, где твои соратники будут отдыхать и проникаться к тебе все более и более хорошими чувствами. Сначала как-то были осадки неприятные, то их можно всех выпарить из себя.
Я это первое, что сделал. Построил баню, блин.
Да? Гениально. Очень по-римски. Поэтому это вот такая была вот, точка кристаллизации порядка. Вот, например, этот Варен и Пула оказываются в 15 лет в легионе. И что, в 59-м году, в 58-м году начинается гальская кампания Цезаря. Потому что сначала было то самое швейцарское переселение племени гельветов, на которые обиделись некоторые другие племена, на земли которых их собирались переселять. Там, причем не очень понятно, это были немцы или галлы. Их тогда плохо очень различали. Это, собственно, Цезарь первый сказал, что по эту сторону Рейна живут французы, а по эту немцы.
Толково.
Да. Просто их так вот поделил. Там даже Цезарь, даже Тацит, который писал Германию, специально изучая этих самых германцев, даже он иногда в германцев записывал явных галлов и наоборот. Но они же там жили рядом, эти пограничные племена легко было спутать. Они там все были переженившиеся, перепоменявшие материальную культуру друг друга. И, в общем, если ты не обладаешь специальными там ДНК, лингвистическими и прочими технологиями, они не обладали, конечно, тогда ничем этим.
Попробуй их отличить.
Попробуй отличить. А самое главное, что их отличать-то? В штанах, смысл? Измазанные говном какой-то.
Да. Запах одинаковый.
Да, пахнет уткой, явно утка. Словом, непросто. Так вот, начинается кампания, 9-летняя кампания Гая Юлия Цезаря в Галлии. Причем, опять же, Галлию нужно представить себе совершенно четко. Была Цезальпинская Галлия, которая вот прямо, вот, получается, север Апеннинского сапожка.
Да.
Чуть не сказал пирожка.
Да.
Нет, отставить. Сапожка. И была Нарбонская Галлия. Это юг Франции, Лазурный берег.
Угу,
красиво. Угу. Причем называлась она, конечно, не Нарбонская Галлия. Это тоже такой, по крайней мере, для первого века, там, середины первого века до нашей эры некий конструкт. Называлась она просто Провинция Ностра.
Наша.
Наша провинция. Или просто, для краткости, Провинция. Теперь оно Прованс называется, именно поэтому.
Однако, блин.
То есть наша провинция. Иногда ее называли еще Галлия Тогата. Галлия в тоге.
Почему?
Потому что она была романизирована на 150%. Она Галлия в тоге. Там не смотри, что 90% населения это были галлы местные.
Угу.
Во-первых, там была Массилия. Это очень древняя колония греков еще. Марсель современный.
Марсель.
Да. Там культурно было по-настоящему. Там Нарбон основали, где можно было за эти деньги выебать 50 шлюх сразу.
Так ты же как не, нам ты сообщил? Ж,
ты, Тит Пула, так ты же не в Нарбоне.
Посадили Тита.
Так, это одна Галлия. А есть Галлия Броката, то есть штанишечная Галлия.
В штанах.
Да, она же косматая Галлия. Где жили вот для римлян совершенно нерукопожатная сволочь всякая жила.
Упыри.
Да, упыри. Натурально.
Пёсьеголовцы.
И вот почему я говорю упыри. Почему я вспомнил про галлов в начале данной части беседы, говоря про наших героев Тита и Варена. И тот, и другой с детства знали, что страшнее галла нет никого. То есть, их с детства пугали галлами. Потому что римляне и галлы – это потомки индоевропейцев, которые прошли по страницам истории буквально вот так рука об руку. Причем сначала одни лупили первых, потом первые и вторых.
Как это бывает обычно, да.
Да. Потому что кто такие галлы? Галлы – это удивительное совершенно образование. То есть, это ну, кельты.
Угу.
Кельты, которые вообще-то расселились от Малой Азии. Вот Анкара, например, это старинный кельтский опидум, современная столица Турции.
Угу.
Это Галатия была, а слово галлы, Галатия, да. До Ирландии. Слово, конечно, галлы они не знали, потому что, например, одни называли себя британи, другие эйрии, то есть ирландцы.
Угу.
И они никогда не образовывали, естественно, никаких крупных образований. Но в свое время они шагнули очень далеко вперед, дальше, чем другие их соседи по пути технологического прогресса. То есть гальштатская культура – это культура Железного века, причем очень развитая, потому что у них там всякие рейны и прочее, там все в порядке с металлическими рудами, которые, железными рудами, которые они разведывали, из них научились делать очень хорошие железные изделия. Для сельского хозяйства, обработки дерева и обработки мяса, то есть оружие. У них очень красивые гальштатские мечи с антенновидными навершиями такими, которые для своего времени были просто чудом технологии. То есть ничего похожего в Италии в это время не умели делать, я говорю про 1000-й год до нашей эры. Вот это там 1900-й, старт Железного века. А где-то около 6-го и уже в полный рост в 5 веке стартует латенская культура. Которая была еще лучше гальштатской, причем там прям вот революционно лучше. И к латенской культуре что там развивается? Огромные имущественные расслоения. Галлы вообще удивительное дело, они не смогли создать государство, хотя у них уже в племенах было с имущественным расслоением все в полном порядке. Там богатейшие захоронения, причем такие. Господи, да в это время только посмотришь на Италию, да даже на самых лучших этрусков, которые в самом деле были довольно богатые. Но по сравнению с захоронениями гальских вождей, там меркнет все просто. Когда человек лежит в домике, в каменном, ну, например, этрусков-то каменным домиком для покойника не удивишь. Но у тебя там золотой диван. На золотом диване лист уважаемый покойник в золотых тапочках. У него целиком позолоченный кинжал. Рядом повозка. Сама по себе повозка вообще такое что стоит? Так, на секундочку. И она завалена целиком золотой, бронзовой, серебряной посудой.
Обалдеть.
Ну, вот так вот. Это вот уважаемого покойника закатили. Какие не делали шлемы. То есть, это вот никто такого не делал. Это был вот прямо пионер металлургии своего времени. Это были кельты. Потому что, когда мы представляем... Смотря кино, например, тот же самый Рим. Эти галлы какие-то, или там гладиаторы, например. Они в каких-то шкурах, с какой-то херней на башке, с какими-то топорами, куда-то прыгают. Нужно отчетливо понимать, что они были вооружены лучше римлян.
И не в костюме, из древесной коры.
Да. Другое дело, что у галлов, опять же, была эта мания показать доблесть и пойти воевать голым. То есть не без доспехов, а именно голым в прямом смысле слова. Понятно, щит, копье, шлем, а вот это вот все, а? Какой я замечательный.
Ну, чтобы враг, возможно, что-нибудь видел.
Диндеридон у меня там, понимаешь, такой. У них были свои аналоги берсеркеров, в полном смысле слова, которые входили в измененное состояние сознания, там жрали щиты, кидались на людей с голыми руками и прочее, прочее. В общем. Свирепые, крайне свирепые войны, чем это закончилось-то? Тем, что они пришли, как следует отмудохать этрусков. Римляне за этрусков вступились, и в итоге галлы сожгли Рим.
Удачно
вступились, да. Причем это сможет повторить только Аларих в 410 году уже нашей эры, через 800 лет. То есть, Рим, кроме самих римлян... Никто не брал вообще. Даже каннибал не рискнул лезть. Хотя, казалось бы.
Уж действительно, мегаполковой.
Да. А вождь Брен, например, он прекрасненько сжег Рим. Причем есть знаменитая легенда, вы все ее слышали, как гуси Рим спасли, когда галлы разведали тайный ход на Капитолий, полезли туда, а гуси принялись гоготать, и римляне проснулись и победили всех галлов. Я думаю, гуси еще обосрали всю стену, так что скользко стало. Скользко и неприятно. Но, судя по всему, Капитолий тоже взяли. То есть, Рим был полностью взят, разграблен, и римляне запомнили.
Это оттуда про горе побежденным?
Via Victis? Нет, не оттуда. Но... Римляне запомнили. Причем, опять же, если мы посмотрим на классическую римскую историографию уже времен Октавиана Августа и позже, которая опирается на эту классическую римскую историографию, что потом произошла, резко пригласили знающего человека Камилла, который победил сразу после разграбления Рима, победил галлов, немедленно всех тут же разбил в дребезги, судя по всему, нет. Судя по всему, как раз пока разбирались с римлянами, собрались этруски. И наклали по шапке галлам, которые слишком далеко оторвались, так сказать, от своих операционных баз. За счет этого римляне спасли астролию. Но это запомнили. То есть это была очень страшная угроза. И она повторялась не раз. Потому что Цизальпинская Галлия – это Галлия. Галлы жили с этой стороны Альп. Их, по сути дела, только после битвы при... Как он там... Тумулусе, Тимулусе, все время забываю слово. Вот это башка из головы вылетает у меня название. Почему-то именно этой битвы. Когда галлов в очень тяжелой битве два консула смогли разбить. То есть, там была полная консульская армия с двумя консулами, которые разом выехали на войну. Что обычно-то один оставался на дежурстве, а другой выезжал воевать. Тут два. Один из них погиб, консул. Вот. Второй только смог зайти с фланга гальской армии и разбить их.
То есть, серьезнейший замес.
Да, замес был серьезнейший. Вот смогли. Смогли их победить. Ну и понятно, уже после пунических войн уже сомнений не было, кто там главный хозяин вообще во всей Италии. Тут все удивились. Такие сомниты разные и прочие. Все очень сильно изумились. Как так? Мы думали, мы тут главные. А с этими мы просто иногда дружим, а иногда нет. Но нет. Оказалось, главные там римляне. В том числе это и галлы. Поняли? Но кто такие галлы? Римляне помнили все равно. Потому что, ладно, этих-то мы умиротворили галлов, но там есть такие же точно, каких мы очень хорошо помним. Потому что от галлов наплакались все. Греки. Страшнейшие поражения наносили галлы грекам. А греки – это же вроде как истоки нашей культуры. Ну, то есть, римской.
Да.
Они же у греков своровали все, что можно своровать вообще.
Ну, вам-то зачем?
Да. Даже, говорят, анекдоты украли у греков.
Только фамилии переписали, да?
Да. И когда начинается вот галльская кампания, это было помножено на то, что, во-первых, да, люди в армии видят конкретно свое будущее. Попробуй попади еще. Ведь всех подряд-то невозможно призвать.
Угу.
То есть, в армию прям драка из молодых людей. А во-вторых, против кого? Да против галлов. Вы представляете, как удачно? То есть, это мерзость пред богами, которую выжечь коренным железом надо, ну и как минимум заставить платить себе. И вот в этих условиях молодые люди попадают в Галлию. Пройти, так сказать, там вот таким железным строем. К тому времени, конечно, римляне уже очень сильно верили в непобедимость, ну, по крайней мере, серьезность своих легионов. Потому что, когда говорят, что вот непобедимый римский легион, это в самом деле колоссальная сила. Но это после пунических войн колоссальная сила. И особенно после реформ Гая Мария. До этого все-таки легионы были
гораздо скромнее.
Гораздо скромнее в смысле своих боевых способностей и так далее. Там один у них единственный был плюс всегда, что это всеобщая призывная армия, поэтому она почти бесконечная. То есть огромный мобилизационный потенциал у армии. А теперь он стал еще больше, потому что теперь она оперлась на самый прогрессивный класс, на пролетариев. Так вот, пролетарии пошли крепко уверенные в своих силах в Галлию. Очень уверенные в собственных возможностях, прошедшие боевую выучку, молодые люди поступают на гальскую кампанию.
Угу.
Где наблюдают бесконечное море возможностей. Потому что, во-первых, это, конечно, дикая местность. С одной стороны, опять же, галлы нет. Когда их называют варварами, это варвары в точном греческом значении. Барбарос, говорящие непонятное. Барбар, что это
Быркает.
Но, да, там есть очень красивые большие гальские города. Эти опидумы. Серьезными стенами, там укрепления были местами, прям ой-ой-ой, как положено. Это прям именно города такие вот с торговлей, ремеслом, всем, чем положено. Но вокруг-то это под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги везде. То есть Арденнский лес это было вот так вот. От Нормандии. И, как говорят, белка могла доскакать там докуда, до Милана, не спускаясь, ну, даль, по крайней мере, не спускаясь из деревьев. А я скажу больше, она могла до Кореи доскакать, потому что этот лес он вот так вот шел, просто бесконечный лес, который шел по границе со степью.
Ага.
То есть, вот огромные леса, а лес – это же богатство. Сам по себе лес богатство, потому что в Италии все, что можно вырубить, к тому времени уже наполовину вырубили.
Под корень ушло.
Да. И галлы, которые там живут, опять же, когда смотришь в кино, даже не очень понятно, нахрен вы их завоевываете? Ну, это ж чмо. Это просто толпа каких-то хипанов. Просто что? Зачем они нужны? Что вы с них взять-то можете? Нет. Вот надо дать себе точный отчет в том, что галлы там копили богатство с 1000 года до нашей эры. Это золото, серебро, драгоценные камни, кораллы, жемчуг, речной, кстати говоря, речной жемчуг почему-то ценился больше, чем морской в то время, не знаю почему. Почему-то считал, что в проточной воде жемчужины красивее вырастают.
Может, он более блескучий.
Я не разбираюсь совершенно в этом. Можно Константина Анисимова расспросить. Он у нас по камням, а я нет. Так это же сколько уже времени-то прошло? Вот 1000 год, а сейчас первый век 1000 лет. Это 1000 лет накапливаемые богатства.
Угу.
Кроме того, плодороднейшая земля, заметьте, совершенно бесхозная.
Угу.
И масса людей, которых можно обратить в рабство. Потому что...
Какие перспективы открываются.
Да, это для простого человека. Вот ты сейчас вернешься с рабами. Ты только что был пролей, ты был пролетарий, ты был никто.
Сам почти такой.
Да. Тут, ты не мог быть рабом, вот ты римлянин. Тебя в рабство обратить невозможно. Тебе сначала нужно лишить римского гражданства, а ты ничего плохого не делаешь, чтобы тебя лишили римского гражданства. И вот ты вернешься с рабами и с землей. То есть ты сразу переходишь в другую категорию, и за это можно убивать в любом количестве.
Состоятельных парней.
Да. То есть ты же сразу делаешься прекрасен. Ты из никого делаешься сразу кем? Причем кого? Уничтожая врагов. Потому что гальский страх был. Галлис ноктис, так и называлось оно. Гальский страх. Они боялись галлов натурально, и гальский страх, по большому счету, исчез только после Цезаря. Когда они всем галлам, которые только смогли дойти, всем дали по шапке и поняли, что галлы – это больше не страшно.
Угу.
Потому что каждый раз вот приходит Ганнибал, а у него гальские наемники. Это опять галлы.
Угу.
Это враг был, страшный враг, это угроза была. Это был соперник Рима, потому что, опять же, мы это сейчас уже не понимаем, смотря на мир Рима центрично. Тогда, из первого века до нашей эры, это выглядело все несколько иначе. Галлы – это были самые страшные военные, которых вообще видели римляне. Может быть, не самые эффективные, потому что там был и Ганнибал. Правда, у него половина военных была те же самые галлы. Был царь Пир.
Ну, это руководитель.
Они много с кем воевали.
А на саблях-то сходиться конкретно с этими
именно,
надо.
Да, что они именно как вот... С кем именно ты резаться будешь, они самые страшные.
Да.
Тем более, что галлы все были здоровые.
Крепкие парни с севера.
Светловолос, а эти какие-то мелкие, кучерявые, крючконосцы. Только железной дисциплины организации побороли.
Спасало.
Да, спасало очень. Так вот, война. Война, никто не ждал, что это будет. То есть, идея была в том, что каких-нибудь вот этих вот невреев нагнуть рядом, которые что-то выступили вдруг борзо очень. Так же обычно делалось. Бралось племя, например, гельветов. Из угу. которых потом швейцарцы получились.
Угу.
Которых нужно срочно спасать.
Демократию им принести.
Спасать от плохих. Поэтому нужно вместе с этим племенем набить морду плохим назначенным. И потом и тех, и других обратить в рабов.
Толково.
Ну и в принципе, там сейчас две провинции завоюем. Ну, вот именно, не вся провинция большая, а две вот там, две губернии, условно, завоюем и домой. Более того, эта идея была абсолютно понятна каждому, потому что Цезаря отправляли именно как проконсула. Его отправляли именно с проконсульской армией, с этими же самыми целями. Ну, проконсул, типа нашего генерал-губернатора. То есть, переселить одних, усмирить других. Одни дружественные, другие нет, нужно, чтобы все были дружественные, или вообще больше никого не было.
Угу.
А Цезарь там остался на 9 лет. 58-50 год.
Завис.
Да. И вот тут-то... Случилось то, о чем предупреждал еще прозорливейший диктатор Сулла. Когда во время проскрипции вписали туда имя юного Гая Юлия Цезаря,
угу.
за него, ну, так как это считалось лично потомок Энея, а значит богини Венеры,
угу.
Эней это или что, легендарный основатель не Рима, но нации латинов.
Беглый из Трои.
Да, беглый герой-троянец, который, как считалось, добрался до Лация. Его, по-моему, сын Нумитор, почти Нуминор, то ли сын, то ли внука, но в разных легендах по-разному расходится, основал Альба Лонга, а выходцы из Альба Лонга родили Ромула и Рема. И
понеслось.
И понеслась, да. А Эней происходит от Венеры.
Угу.
Непосредственно. Значит, Юлий Цезарь происходит от Венеры. Представляете, как здорово?
И вот это твоя игра в Бога.
А я и не играю. Так вот, за него заступились очень сильно. А, кстати, очень смешно сейчас, маленькое вступление. Иван Грозный, он же считал себя потомком Цезаря.
Молодец.
А значит, потомком Венеры.
Царь Иван с неожиданной стороны раскрылся.
Представляете, как здорово.
Да. Есть в тебе что-то венерическое.
Венерическое. Кому Афродита, а кому Венера. Если вы понимаете, о чем я. Так вот. Сулла всех заступанцев за этого сына Венеры, он говорит, вы не понимаете, что делаете. В этом парне 100 мариев прячется.
Вы с ним еще наплачетесь.
А они страшно боялись того, что так как пролетариев набирают в регионы, а пролетарии – это люди не только без имущества, а еще и без чести. То есть, они же это, им терять-то нечего.
Угу.
И как только они поступают в легион к кому-то, это же очень часто армия делается, да. Они преданы лично ему. И вот как нужно было только что сделать, чтобы легионы ушли с Цезарем куда-то, к черту на рога, натурально за край света,
угу.
Где они просто полностью утратят связь с родиной. Ну, по крайней мере, непосредственно локтевую, контролировать их некому.
Угу.
И там они всех разносят, всех вдребезги разносят, грабят так, что просто вазы с добычей идут в Рим.
Из Рима столбы пыли.
Да. С одной стороны, Риму это очень хорошо,
угу.
Но с другой стороны, солдаты боготворят Цезаря. У него за все 9 лет ни одного бунта нет вообще, хотя ему регулярно зарплату не платят, то есть не присылают из Рима никаких денег. Никакого продовольствия. Сами добудешь. Цезарь сам нашел и зарплату.
Дали пистолет, а дальше крутить как хочешь.
Да, пистолет, удостоверение. И он сам всем заплатил. Это его частная армия. В полном смысле слова. Его частная армия. И Цезаря вызывают же потом обратно на суд. Именно из-за этого. Злоупотребление в провинции. Да, мать ваша. А для чего провинция нужна?
Разграбить, да.
Кроме как злоупотреблять.
Да.
Но вот солдаты возвращаются через 9 лет, а местами они попадали в такие замесы, что несмотря на все чудо римского легиона, это же было настоящее чудо для своего времени, вот несмотря на все чудо римского легиона, они оттуда не должны были выйти вообще. Вот битва при Алезии, например, где Вертингеторикса осадили, а его пришли спасать.
Все. И сами осадили.
Все, да, и сами осадили. Они не должны были оттуда выбраться. Их должны были всех убить.
А получилось?
А получилось ровно наоборот. То есть Цезарь победил и корпус Диплоканы, и взял Алезию, взял в плен Вертингеторикса и отвез его в Рим в цепях только с той целью, чтобы когда наконец ему дадут триумф, которого Цезарь добивался, чтобы там его публично удавили. Ну или не публично.
Проволокли.
А потом, ну, главное, чтобы его проволокли за ним на цепях. А это страшный враг Вертингеторикс, между прочим. И
экзистенциальный.
Точно, это именно экзистенциальный враг. Потому что я не уверен, что все в Риме знали, кто такой Вертингеторикс, что все очень боялись галлов. А это же было всеобщее восстание галлов. Это самое главное. То есть того, что не было раньше, когда их один человек реально объединил. Ему там даже теперь памятник стоит около Алезии.
Да, да, да. Я там был.
Вот.
Он прекрасен.
Кстати, они и Брену памятник поставили, который Рим сжег.
И они на всех военных памятниках своих, у них какой-то этот царский указ по Франции, что памятники стояли тем, кто в Первую мировую погиб, и во Вторую, и там кругом шлем с крыльями. Вертингеторикс, да, вот наш чувак.
Наш пацанчик.
Да.
Так вот, при помощи Цезаря эти парни выбрались, оттуда, откуда выбраться было нельзя. Цезарь там, конечно, прошелся огнем и мечом, например, племя эбуронов, которое вот тогда уничтожило 1,5 римских легионов фактически на границе, его вырезали полностью. То есть племя эбуронов сразу после Гальских войн из источников полностью исчезает, то есть его не осталось.
Пришлось ответить.
Да, то есть Цезарь запомнил вот эти все выкрутасы, и эбуронов подавили чудовищно просто. Я, конечно, не уверен, что их не то, что не всех убили. Я думаю, что их процентов, если 5 перебили, то это очень много. Остальные просто разбежались и были ассимилированы соседними племенами. Но все равно это был в полном смысле слова геноцид. То есть за всего лишь 7 тысяч римлян ответили, просто целое племя ответило полностью. Оно перестало существовать. И солдаты, вот эти вот простые, выраженные в именах Тит, Пул и Люций Варен, они настолько поверили в этого человека, что потом, когда настало время маршировать обратно в Рим, когда выяснилось, что а. любимого военачальника обидели, б. народных трибунов. Например, Марка Антония, которых не пустили в Сенат. Так что они вынуждены были, переодевшись рабами, убегать из Рима, чтобы их не убили. И вот, когда Юлий Цезарь говорит, что защищает права республики исключительно, и освященную богами и временем честь народных трибунов, ему нужно было сделать только вот так вот, чтобы все эти легионы повернули обратно на Рим.
Чего тут устроили?
Да. И то, что в Риме не было того, что устроил Сулла, или даже хуже, вот это конкретно заслуга лично Цезаря, который был настолько тактичен с согражданами и всячески дистанцировался от памяти Суллы. Я не такой. То есть у нас только по закону, я не диктатор, он же всегда получал звание консула Цезаря. Он никогда не правил без звания консула.
Был юридически грамотный.
Да. Он всегда прикрывал, так сказать, себя с нужной стороны правильной бумажкой, что, впрочем, не спасло его от его собственных друзей,
да.
Которые немного помнили еще и Мария, и Суллу, и решили, в общем, что Цезарь надо зарезать.
Надо что-то решать.
Надо что-то решать, да. И вот тут-то, конечно, это был довольно серьезный удар. Довольно серьезный удар не в смысле того, что опять смута началась. Конечно, началась. Но самое главное, что для легионеров Цезаря исчез Цезарь. А значит, стало непонятно, на чьей стороне выступать. Потому что есть любимые легаты, например, Тит Лабиен, под которым очень многие воевали. Это следующий, после Цезаря, условно говоря, у них военачальник. Вот с Титом Лабиеном они прошли 9 лет всю Галлию. А он раз и идет воевать за помпеянцев. А другие идут воевать за тех же самых легатов, но которые поддерживают Марка Антония. И вот они идут воевать за популяров. И страну, конечно, разрубило напополам. И, в общем-то, гальский страх был уничтожен военной силой. Но вместе с ним была уничтожена республика. Потому что республика гальских войн не пережила. Это прямое следствие. Это, конечно, далеко не единственная причина. Но вот та сила, которая смела республику, она была выкована лично Цезарем в гальских войнах. И вот Люций Варен и Тит Пул – это прямо вот живые олицетворения того, что произошло на сломе эпох, на сломе республики и империи. Но опять же, мы понимаем, что это империя. Римляне всегда говорили, что нет, это все это республика. У нас, правда, император есть.
И треснул мир напополам.
Напополам. Точно.
Дымит разлом.
Да, но при этом говорю, сам Рим и территория, вот, контролируемая непосредственно Латинской, бывшей Латинской конфедерацией, всегда называлась республикой. Империум – это военная власть за республикой.
Угу.
А то, что там за это фигня.
Никому не интересно.
Другое дело, что вот тут-то нужно опять же понять, что финал карьеры – это, если вас, конечно, не грохнули.
Это
очень важно. Это получение земли. Ну, когда вы на дембель-то? Спустя 25 лет службы-то выходите.
Куда?
Куда? Вам выделяют землю. Много югеров. Югер четверть гектара получается у нас, да? Четверть гектара. Там что там? 100 югеров, что ли, земли выделяли? 500 югеров земли выделяли? Смотря где. Ну, на семью. Понятно. Где?
В Панонии.
В Панонии в то время вряд ли очень. Это как шутка, было сказано. Да. Это, конечно, была шутка такая нечеловеческая. В Панонии это при императоре каком-нибудь Трояне могли выделить вообще легко. Всем в Италии хотелось, но кто бы сомневался.
Под Тирасполем.
Это ж дома. Нет, в Тирасполь мы не поедем. А выделяли им очень часто в Галлии. В той самой Галлии, где они... Вот, давайте обратно все. Ладно, в Нарбонскую Галлию попасть хорошо. Лазурный берег, там замечательный климат, там
Ницца, тепло,
Ницца, Канны. Сейчас туда отдыхать люди ездят, а тогда на работу. Цезарпинская Галлия, какой-нибудь там Милан, река По тоже, в общем, неплохо. Хотя нет, конечно, они хотели все у себя на родине, в Риме получить, вот в латинских землях. А потом. Ну как потом? К тому времени уже, в общем, более-менее привели в чувство центральную Южную Италию всю. То есть Самницкие и прочие земли. туда, на юг стали выделять, там еще лучше оказалось. Там вдруг все вспомнили, что Великая Греция именно там располагалась. Там...
Для сельского хозяйства, наверное, там покруче.
Там ничего лучше для сельского
гораздо
хозяйства.
Гораздо теплее, быть море не с может. Двух сторон, влажность нужная, все это растет.
Моцарелла растет.
Да, Музадел и Габагул, блин. Да. Говорят, что там какие-то, боюсь наврать, 7 тысяч видов растений в Италии растет, а в остальной Европе не то 3, не то 3,5. Настолько благодатный климат. Круто.
Но, правда, опять же, юг Италии тогда расценивался какая-то мафиозная провинция, какие-то там сомниты бегают.
Каморра, Ндрангетта.
Что-то вот там затеяли. Ну да, Сицилию отняли не так давно у карфагенян, но там же постоянные восстания рабов. Потому что Сицилия – это же житница, а значит, там огромные латифундии, и там рабы постоянно восстают. Опять читал, Спартак по югу Италии только что гулял. В общем, что-то считался как-то... И только после Цезаря, уже при Октавиане, все вдруг все сообразили, что там хорошо.
Хорошо-то как.
Хорошо. Там тут же тебе под Везувием организовали местную Рублевку, там Сочи местные организовали, Геркуланум, Стабии. Вот Стабии особенно, конечно. Вот там, да. Там вот наши люди, Александр Бутягин, Саня, привет, скоро я тебя заманю все-таки. Там 10 лет уже больше копает. Собственно, Стабии, эрмитажная экспедиция там.
Их тоже засыпало?
Конечно. Это пригород Геркуланума.
Все засыпало, да.
Их вместе с Помпеями того.
А Геркуланум больше лавой залило, да?
Стабии конкретно засыпаны. Если я все
а что, их не разворовывали сразу, что ли?
Да там слой пепла, как ты его разворуешь? Это же рыть-то как? Ну, что-то, эти... конечно, вырывали дырки, вырывали, да, но
Помпеи-то
целиком
рыли.
Разворовать не смогли. Очень сильно жахнуло. Так вот, наши люди там раскопали виллу, которую доказали, что она принадлежала Ливии, жене Августа.
Ничего себе. Мама Ливия.
Да. Но, судя по всему, она там ни разу не была. То есть, дворец построили... А она там, судя по всему, никогда не приезжала. Ну, дворец есть еще доездить-то, господи. У нее еще есть дворцов. Там просто амфоры с вином, на которых оттиск ее печать везде. То есть, если полный подвал бухла с ее именем, так, наверное, это ее.
Готовят, да. Да. Не было у нее своего Навального, разоблачил бы.
Я разоблачил бы в секунду.
Ну, гадину.
Цицерон был, но его к тому времени уже грохнули. Но Цицерон, правда, говорил немножко лучше, чем Леша, и оставил после себя потрясающей силы письменное наследие.
И несудимый был.
А Леша только какие-то высеры в интернете оставляет, и да. Больше ничего. Вот. Это вот завершение карьеры. Где тебя поселят? И вот вопрос, где тебя поселят. Опять же, если ты пережил гальские гражданские войны, где? Ну, вот, однако, человек, которому удалось, осел где-нибудь в Нарбонской Галле, там тоже ничего. Это, конечно, далеко не Неаполь, но тоже неплохо. Вот там у тебя виноградник, дом... Полный ящик оружия, 15 детей, из которых выживут 5, но все пойдут тоже по военной стезе, будьте уверены, если они, конечно, не девочки. Потому что вот это вот точка кристаллизации той самой империи. На легионах, на дембелях фактически. Потому что их всех селили компактно. То есть, их невозможно было там, ты туда поедешь, ты, значит, под Тирасполь, а ты в Марсель. В смысле я под Тирасполь?
Как так?
Нет, их селили компактно, и у тебя, считай, готовая когорта была на земле.
Если что.
Если что, у вас там просто живет готовая когорта в полном вооружении, с командирами, с отцами, с боевым опытом. Они, ну, не смотри, что им там по 45 лет или там по 40. Они еще настолько в самом соку, что сейчас они за день не соберутся, и у тебя будет просто 500 бойцов в одном месте.
Нормально могут выступить.
Да. Они, в принципе, и подавить какое-нибудь восстание на месте небольшое могут. Кто-нибудь нападет, они их, по крайней мере, задержат, пока легионы собираются. Потому что это, опять же, мало кто понимает. Армия – это далеко не только средство, я имею в виду призывная всеобщая армия, это далеко не только средство защиты, нападения или чего-то еще. Это важнейший социализирующий институт. Потому что, когда у вас... Почти все мужское население проходит через одну и ту же армию, они же там все друг друга видят. Какие-нибудь. Как получилось Римская Галлия это в итоге? Так галлы стали служить в легионах. Вот их пропустили через легион. А там пофигу, ты кто там? Галл, негр, римлянин, там, не знаю, русский, узбек, чеченец, еврей, пофигу уже, вы служили вместе. Вы там учитесь одному языку, все, чтобы команды понимать. Вы говорите на одном языке, у вас одинаковые шутки, приколы, анекдоты.
Но... А вот еще случай был.
А вот случай еще был, как заорут вдвоить ряд, вы ночью сразу подпрыгиваете и вздваиваете. И самое яркое...
В койке.
Точно. И самое яркое впечатление – аквила, под которого вы приносите все присягу. И поэтому вот именно на легионах как-то неком стержне собралась новая империя. Потому что если бы, конечно, не это, вряд ли получилось бы после гражданских войн так прекрасно себя чувствовать, как римляне чувствовали. Потому что вот эти вот смуты, которые 100 лет продолжались, они любую страну должны были угробить.
Угу.
Ну, просто вот угробить. Но нет. Поэтому тут мы видим отрицание, собственного отрицания и становление чего-то нового. При Цезаре выковалась та сила, которая выступила тем самым молотом, который разбил республику, и отрицание, собственно, отрицание – это был тот самый порядок, на котором выстроилась империя. Вот. Которую своими руками строили простые пацаны Люций Варен и Тит Пула. Вот примерно все, что хотел сказать, сказал.
Глубоко копнул. Ну, так и где же всю эту прелесть можно прочувствовать-то, можно сказать, на собственной шкуре?
Вот, например, в Expeditions Rome отличный способ прочувствовать. Потому что если... мы говорим про погружение в атмосферу Древнего Рима, первого века до нашей эры, это важно. Тут все мечты открыты, в смысле военных действий, потому что можно в тактическом режиме играть, можно в стратегическом режиме, прям чтобы у тебя вот целая большая карта, где ты сражаешься. То есть можно самому бегать на вылазки, на дерзкие, а также в ласки. Можно лично, а можно легионом командовать или кошку. В конце концов, мы должны были легатом стать. Вот мы уже стали легатом. Кстати, Титу Пула и Люцию Варену вряд ли бы это светило. Все-таки не того происхождения.
Не того происхождения.
Нет, нет, да? Нет. Вот у них там какой-нибудь центурион Примипил или около того.
Ну, тут-то специально это, что он из благородных.
Да, он из партийцев.
Это открывает возможности для роста.
Конечно.
Да.
То есть в определенный момент просто можно давать приказы и смотреть, к чему это все приведет.
Угу.
Ну и там, на окраинах империи, кошмар, в центре просто небезопасно. Ну а если ты всех победил и возвращаешься в Рим. Там можно выбрать, оставить Рим республикой или организовать личную тиранию, как Сулла.
Ссылка, как водится, в описании. Можно пройти по ней и лично все опробовать. Клем Саныч, спасибо. Древний Рим всегда прекрасен.
Стараемся.
Особенно при участии Тита Пулы. На сегодня все.